то свобода. Время гостей программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портник. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» мы поговорим о том, какие могут быть реформы правовой системы страны. Тема тем более актуальная, что сейчас об этих реформах говорит новая власть. А для Украины и для России тема изменений правовых конституционных — это всегда очень болезненная и очень серьезная тема. Наш гость сегодня — бывший заместитель представителя Верховной Рады Украины, профессор Киево-Могилянской академии Виктор Мусьяка. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
Ну вот вы знаете, что все время правления Владимира Путина говорили о невозможности конституционных изменений. Конституция была такой вот священной коровой, которой никто не прикасался. Даже тогда, когда речь пошла о том, что президент не сможет избираться на третий срок, а обладает огромным рейтингом и авторитетом, и ему стоило бы вообще подумать об изменении основного закона, чтобы избраться. Даже тогда Владимир Путин сказал, что Конституцию трогать нельзя. А потом появился новый президент, и Конституцию оказалось трогать можно. Уже внесены в нее, ну, я сказал бы, серьезные изменения, например, то, что увеличен срок президентских полномочий до 6 лет. И вот сейчас в украинских условиях то же самое такое ощущение происходит. Конституцию изменили, была конституционная реформа. После, в конце концов, в период оранжевой революции она стала такой, какой мы ее знаем, Конституция. А теперь и все время правления Виктора Ющенко казалось, что ее нельзя трогать, потому что не будет консенсуса в обществе, не будет консенсуса политического относительно ее изменений. Сейчас все больше и больше говорят о том, что возможны радикальные правовые реформы. И хотя непонятно, откуда у власти будет возможность для таких правовых реформ, но тем не менее желание такое, кажется, есть.
Но вы забыли одну вещь сказать. Да, когда была оранжевая революция, вы знаете, что в последний момент, перед тем, как окончательный уже был этап избрания Ющенко президентом, были внесены изменения в Конституцию, но все эти 5 лет президентства Ющенко он не прекращал попыток изменить Конституцию. То есть было понятно, что Конституция вообще-то необходимо действительно относиться как к такому документу, который определенную стабильность общественную, государственную сохраняет, как-то костяк вот этот ведь стержень власти, на который нанизана она вся, начиная от президента, законодательной, исполнительной власти. Стабильность этого документа каким-то образом влияет, естественно, на стабильность власти в целом. Ющенко все время пытался либо возвращаться тех полномочий, которые были у Кучмы, либо, я вам скажу, эти все законопроекты, и особенно последний уже, который он называл «Моя Конституция», «Конституция Ющенко», так она подавалась и в прессе, это была конституция суперпрезидентской власти, опять же.
Ну, потому что казалось, что таким образом можно сбалансировать власть.
Ну, это он так считал, что ее можно балансировать, но балансировать так, чтобы этот баланс был, знаете, как с одного конца прицеплено все, а на другой конец что осталось. И в конечном счете мы вот оказались без изменений, нормальных изменений, которые надо было внести, завершив конституционную реформу, а я напоминаю, что когда вносились изменения в 2004 году, и там осталось внести изменения, касающиеся местного самоуправления. Там надо было подкорректировать по судебной власти, и можно было бы, как говорится, остановиться, подрихтовав чуть-чуть вот те все вещи, которые выявились в процессе уже применения измененного текста Конституции, когда наши эти правители, каждый на свой лад трактовал положение Конституции, пытаясь себе полномочия забрать побольше. Антиконституционно абсолютно. То есть надо было завершить эту конституционную реформу. Надо было сделать обязательно это до президентских выборов. Мы вошли в избирательный процесс. Я в свое время, кстати, об этом говорил, что если мы это не сделаем, значит, любой, кто бы ни пришел к власти, он будет стремиться к тому, чтобы фактически под себя подомять всю максимальную силу.
Ну, этого хотели и Виктор Янукович, и Юлия Тимошенко.
Ну, вот то, о чем мы говорили. Я напомнил о том, что Ющенко пытался изменить Конституцию, а ведь Янукович с Тимошенко договорились почти до принятия Конституции. Они имели возможность, если соединить эти две фракции, в тот момент удалось бы их усилия в парламенте, они бы могли спокойно изменить Конституцию. И я вам скажу, тот текст был вообще ужасный. Но тот текст фактически давал возможность этим двум политическим силам, ну, минимум там 10-15 лет, безусловно, властвовать в этом государстве. Но,
почему это не получилось? Янукович побоялся,
думаю, что
он будет лишен власти?
Виктор Федорович в конечном счете, ну, наверное, разобрался, что тот вариант, который был предложен, а его особо, скажем, резво проталкивала именно Тимошенко, и именно она должна была премьером по такому варианту оставаться, а он президентом, получилось бы так. Президента избирать должен был парламент, и он понял, что она стала бы премьером, а его могли бы просто не избрать президентом. Но уже полномочия были максимальные у премьера, и дальше, как говорится, поезд ушел бы без него. Ну, может быть, в какой-то мере, я так еще, знаете, оставляю абсолютно серьезно, еще надежды, между прочим, на будущее, что Виктор Федорович не только ходит к алтарю, но и он все-таки верующий человек. Вы помните, что он ушел от того варианта Конституции в день предшествующей Троицы, так? Празднику, как раз на фоне Лавры, он заявил о том, что он уходит из этого проекта и не собирается его реализовать. Поэтому я так думаю, что вот сейчас, когда так резво наша новая власть начала фундаментальные основы своего будущего формировать, они обязательно подойдут и к вопросу о изменениях Конституции. Это уже видно, это понятно, и ясно, что это же проект, известный вам, закона о референдуме. Вспомнили о том, что власть принадлежит народу, исходит от народа, хотя никогда к нему не возвращается, что надо дать возможность народу высказаться и в отношении основного закона. И в первом чтении принятый вариант закона о референдуме фактически антиконституционную очень серьезную вещь предусмотрел, что Конституция, в принципе, может быть принята на референдуме, абсолютно обойдя Верховную Раду. А должен вам сказать, когда мы в 1996 году принимали текст, основной текст Конституции, мы думали о том, что опасность возможности возврата к тоталитарным временам грозит со стороны коммунистов. И заложили такой механизм, что изменить Конституцию можно, новую принять нельзя. Только через изменения в Конституцию. И конституционные основы, конституционный строй предусмотрено первым разделе, третьем разделе и тринадцатом. И вот здесь, когда изменения в них могут вноситься, в Конституции предусмотрено, что обязательно надо обращаться к народу. На референдуме окончательно конституционные основы голосуются. То есть здесь абсолютно не предусмотрено было обойти, там, скажем, волю народа. Ну, а вот сейчас представители уже нынешней власти, вероятнее всего, вариант, как минимум один вариант, будет предусматривать возможность по развитию ситуации и вынесения какого-нибудь там проекта изменения в Конституцию прямо на референдум, который, как они там предполагают в этом законе, будет потом иметь силу после его одобрения народом на референдуме. Это достаточно неприятная вещь, поскольку, понимаете, дело в том, что для всех нас, кто в этой стране живет, кто все это в долгие годы, вот не только наш класс происходит при нашем каком-то участии, и мы ощущаем все эти движения и политические, и просто общественные, это кардинальным образом может вообще повернуть вспять многие процессы в обществе. И, с другой стороны, вы знаете, я с горечью для себя отмечаю, что, может быть, надо будет и этот крест принять. Где-то шаг или два шага назад сделать, поскольку мы, наверное, в смысле вот общественного развития, развития института гражданского общества еще не в состоянии отстаивать какие-то завоевания реальной демократии, может быть, придется отступить на какое-то время. И когда люди поймут, что они потеряли, тогда они, может быть, будут своими усилиями каким-то образом ориентировать уже власть на то, что, ну, вот надо уже, наверное, вот этих форм фактически, ну, если не диктаторских, я не хочу сказать, что, скажем, где-то там планируется установить режим диктатуры, но режим достаточно серьезного такого абсолютной такой власти первого лица государства, безусловно, будет закладываться в новый текст Конституции или, скажем, изменение ее. Это все видно по риторике. По риторике его соратника Виктора Федоровича. Ну, просто, вы знаете, слушаешь и кое-кого из них, и думаешь, то ли люди приболели немножко, то ли мы что-то так возвращаемся, какие-то времена известные, когда вот кричали, знаете, лозунги, совершенно, ну, не осознавая последствий того, что они делают. Поэтому я вполне допускаю, что мы подойдем к такому рубежу, где придется нам решать вопрос, а что же дальше. И я не уверен, что найдутся и политические, и общественные силы, которые будут достаточно серьезно этому противостоять и, скажем, смогут отстоять какие-то завоевания, те, которые, ну, по большому счету, в Конституции заложены.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины, профессор Киево-Могилянской академии Виктор Мусіяка. Ведет программу Виталий Портников. Виктор Денисович, в среду Верховная Рада Украины отклонила проект постановления об одобрении концепции судебно-правовой реформы. Причем за нее проголосовало очень мало депутатов из представителей коалиции. Вот почему? Это была достаточно серьезная реформа. Там предлагалось принятие новых уголовно-процессуального хозяйства постоянных кодексов, принятие нового кодекса Украины в административных проступках, внедрение в Уголовный кодекс Украины, Института уголовных проступков, принятие закона о судебном сборе. То есть, ну, большая реформа, подготовленная представителями администрации президента. И вот она по непонятным причинам не нашла.
Это сегодня.
Это в среду произошло. В среду. Вот, да, пару дней назад. И вот я хотел бы просто понять, почему депутатам Верховной Рады, от правящей коалиции, не удалось согласиться с этими предложениями, которые рассматривались в администрации президента. Некоторые эксперты, вот у меня был в эфире на днях заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин, но он говорил о том, что сейчас в администрации президента самая сильная юридическая команда по компетенции за всю последнюю историю. Там Андрей Портнов, который работал с Юлией Тимошенко, Александр Лавринович, бывший вице-спикер Верховной Рады, сейчас министр юстиции. То есть люди из разных политических сил, но уж точно знающие, как реформу подготовить так, чтобы она всем понравилась. И вот она не поддерживается элитой. Причем вот в такой ситуации. Либо она недоработана, либо у элиты свои представления о...
Я думаю, что здесь есть причина не только в том, что есть какие-то разногласия, скажем, в восприятии того материала, который подготовлен представителями элиты, скажем, где-то интересы их, они видят, что могут попасть в ситуацию опасную, потому что, ну, когда речь идет о силовых структурах, судебной власти, там вы называли целый ряд законопроектов, которые касаются очень большого контекста правоприменительной деятельности. Поэтому вполне вероятно, что они смогли сигнал какой-то дать и президенту, а тот, может быть, дал сигнал руководству фракции, чтобы они не очень усердствовали при голосовании. Пока, скажем, отложить этот вопрос, потом его обсудить и основательно, скажем, подготовить. Но, с другой стороны, я не исключаю, что вот тот натиск, который начался с первых же дней, особенно когда сформировано было, как они уже теперь называют, вот я Кивалова интервью читал, он прямо так называет не коалиция, а большинство парламентское. Как оно по существу есть? Не конституционное, но большинство.
Ну, это действительно, да, большинство.
Да. Потому, нет, что, ну, тут, да, он честен. В этом смысле он честен. Но я к чему? Вот они, вы помните, проголосовали в первом чтении изменения в закон о судоустройстве и статусе судей. Это кардинальный, это основополагающий закон формирования судебной системы. Причем это закон, который может абсолютно изменить всю конфигурацию власти в конечном счете, потому что влияние вообще будет судебной власти, если вот это все пройдет до конца, на все сферы жизни и на всю власть. Можно будет принимать любые решения там судебные, и влияя на разные, скажем, степени судебных органов, необходимое решение гарантировать. И вот здесь я вполне допускаю, что когда это все было, если это действительно команда, это работало в командном режиме, юристов из администрации, это плюс еще министр юстиции Лавринович, они, может быть, увидели, что здесь, как говорится, не играет весь этот механизм в одном направлении и не дает такую гармоничную картину, результат окончательный, может быть, совершенно не тот, который они ищут. Может быть, они попытаются, скажем, нести какие-то, может, банальные вещи, где-то пропустили какие-то важные для них положения, и чтобы не возвращаться потом, а вот когда вот эта целая масса законопроектов будет внесена, там разобраться будет людям, которые особенно не очень разбираются в этой материи юридически, очень сложно. И, как правило, закладывают эти нужные положения, ну, вы знаете, всегда известный персонаж в деталях кроется. Возможно, вполне и это. Я допускаю, потому что я уже столько знаю, я за эти все, как говорится, годы и парламентской деятельности законодательной, я знаю, каким образом решают разные вопросы. Поэтому я и этого не исключаю. Но мне бы хотелось верить в то, что может быть, где-то какие-то сигналы дошли и до президента о том, что в конечном счете, как говорится, гнать эту лошадь, ну, слишком резво начали, и можно вскочить в такую трясину, откуда вылезти будет очень сложно. Более того, я, например, некоторые, там, скажем, положения этого же закона о судоустройстве и статусе судей я мог бы и воспринять, и считаю, что они могут быть полезными, но надо ведь начинать все эти процессы, и вот те законы, которые вы говорили, их приводить в соответствии с Конституцией после окончания конституционной реформы, нести окончательные изменения в Конституцию, а потом только взяться за вот эти законы. Между прочим, еще и закон о прокуратуре. Надо окончательно решить статус прокуратуры. Потому что, ну, все это, когда возьмешь поле, все это правовое поле, обеспечивающее функционирование нормальной государственной системы, оно может просто взорваться в том месте, где никто не будет ожидать этого. Посему я надеюсь, что президент, может быть, дал команду все это прекратить, пока, скажем, эти гонки, а разобраться и в деталях подготовить, может быть, даже прежде всего изменения в Конституцию, может быть, нормальные изменения Конституции, а не те, о которых мы вот начали говорить, скажем, что там обязательно ставить главную задачу, это укрепить статус президента. Поэтому, возможно, и в этом причина вот этого, скажем, демарша самой, ну, фракции президентской. Они, как правило, вы знаете, голосуют четко по всем законопроектам, где воля президента выражена.
Что, может быть, люди все-таки боятся, так или иначе, сейчас
я не думаю,
каких-либо
что...
серьезных изменений в структуре страны.
Вы знаете, я не думаю, что внутри этой фракции какие-то, скажем, вот таким образом сигналы подаются. Не думаю. Я думаю, что в конечном счете это не без воли президента произошло. Иначе мы бы увидели уже за это время кое-какие реакции на подобные действия.
А в принципе, вот вы как считаете, президент заинтересован в контроле над судебной системой? И насколько вообще можно эффективно этот контроль установить?
Вы знаете, он все время был, этот контроль. И достаточно эффективный, но он был достаточно и распорошен. То есть, кроме президента... Возможности влияния на судебную власть подключались и другие субъекты. И достаточно эффективно воздействовали на судебную систему. Сейчас, я так думаю, что вот Кивалову удалось... убедить президента, он, вы же знаете, этот законопроект отрабатывал еще с Ющенко, он не прошел, так? Назывался же проект Кивалова-Ющенко-Кивалова или Кивалова-Ющенко, как, скажем, кого они там на первое место ставили. Но здесь он, наверное, убедил президента, что необходимо внести такие изменения, которые бы позволили максимально сконцентрировать возможности влияния на судебную власть в двух-трех органах. Вот, скажем, первое, это, кстати, Высший совет юстиции, еще Высшая квалификационная комиссия судей. Вот фактически эти два органа будут иметь решающее воздействие на всю судебную власть. Ну, естественно, когда Верховная Рада, это есть орган, который будет всегда принимать решения, которые будут фактически им преподноситься в результате решений этих органов. Вот это замыкается цепь. Ясно, над ней всей стоит президент. И то, что там, скажем, Кивалов заявляет, что президент отказался от каких-то там полномочий в формировании той же, значит, политизационной комиссии либо высшего совета юстиции, это все, знаете, для непосвященных. Во-первых, это никакие не полномочия президента, потому что это выход за пределы полномочий конституционных. Это все незаконно, неконституционно было. Так что там отказываться от нечего было. Но там было все сделано таким образом, чтобы компенсировать отсутствие президента в системе формирования этих органов через формирование этих органов, влияние на их формирование со стороны тех, кому он максимально, абсолютно доверяет. Скажем, это может быть совет судей, уже судей. Совет судей, которые будут формироваться в соответствии, скажем, под эгидой того же Кивалова сейчас, или людей других, которые будут максимально доверенными людьми в этой системе функционировать. И когда речь идет о Высшем Совете юстиции и той же, скажем, высших политкомиссий, когда они убирают еще и местные политкомиссии, то есть теперь уже концентрируется в квалификационных комиссиях отбор судей на первое назначение, и квалификомиссия еще раз принимает решение о наказаниях тех же судей, скажем. Одна высшая, она почему-то называется высшая, хотя нет низших, они убирают местные, и получается, что местные те же советы судей не смогут никаким образом влиять на подбор кадров судейских. Все будет вот здесь вот в Киеве решаться.
И вот это означает, кстати говоря, то, что член Высшего совета юстиции, как мы это уже говорили в случае с главой СБУ Валерием Хорошковским, может реально оказывать влияние на суды и одновременно быть главой спецслужбы.
А как же? Ну, это, конечно, наш интересный вариант украинский. Это вообще, я не знаю, я думаю, просто президенту никто не помог разобраться в том, что присутствие в этом органе главы СБУ, это просто непонятно, скажем так, вот с точки зрения восприятия этого факта, это нонсенс просто юридически.
Я напомню, что сегодня в нашей программе участвует бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины, профессор Киево-Могилянской академии Виктор Мусьяко, и мы обсуждаем о том, каким может быть юридическое лицо Украины спустя вот уже недолгое время, юридическое лицо при новой власти, власти президента Виктора Януковича. Мы вернемся в эфир сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода, так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, и до встречи буквально через пару минут.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda is there now.
And it's all extremely low.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На юге Киргизии задержан руководитель общественного объединения «Воздух» Азимжан Аскаров. Власть обвиняет его в разжигании межнациональной розни. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры, он был задержан 16 июня в селе Базар-Каргон, где в ходе столкновений между киргизами и местными узбеками погибли 14 человек. Правозащитники провели пикет, требуя его освободить. Они утверждают, что Аскаров собирал информацию об актах насилия. Правозащитники призывают власти Дагестана взять под контроль расследование обстоятельств избиения адвоката Сапият Магомедовой. Молодая женщина была жестоко избита в четверг в ГУВД города Хасавюрт, куда она пришла на встречу с подзащитной, говорится в сообщении правозащитного центра «Мемориал». Суд в Москве приговорил бывшего милиционера Анвера Ибрагимова к 15 годам колонии строгого режима за то, что он до смерти избил выходца из Абхазии Эдуарда Гурцкая. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что у его страны нет долга перед Россией за поставленный газ. В ходе рабочей поездки в Могилевскую область Лукашенко заявил, что Минск найдет деньги, если России трудно оставить в силе прошлогоднюю цену за газ. Умер лауреат Нобелевской премии по литературе португальский писатель Жозе Сарамаго. Ему было 87 лет. Нобелевскую премию он получил в 98 году. В Ираке при взрыве погибли два человека, 45 были ранены. Это произошло в городе Тус-Хурмату, к северу от Багдада. Президент США Барак Обама призвал группу 20 к более тесному сотрудничеству в деле стабилизации экономики. Радио
Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины, профессор Киево-Могилянской академии Виктор Мусияк, и мы обсуждаем вот правовое лицо Украины. И вот в этом обсуждении правового лица, Виталий Леонидович, все-таки очень важно, знаете, что понять, если угодно, насколько Украина подвержена внешнему влиянию. Потому что ведь понятно, что сейчас, допустим, там европейцы, они говорят о том, что по большому счету, если Украина не будет проводить никаких серьезных реальных реформ, то она не сможет интегрироваться в европейское сообщество, не сможет стать частью хотя бы там ассоциированного такого вот мира вокруг Евросоюза, не сможет отменить визы, не сможет рассчитывать на деньги, в общем, ничего не сможет. И это очень важный момент, мне кажется, с точки зрения ситуации, которая сложилась в стране, потому что явно новой власти все равно нужна поддержка Запада. И уже так далеко идти в юридических каких-то таких вот ужесточениях она, кажется, как будто бы не может или может?
Почти как товарищ Бендер начали рассуждать. Нам поможет Запад, да?
Нет, может быть, нам нет, но им, но деньги нужны.
Ну, понятно. Ну, дело все в том, что я тут, кроме этого персонажа, еще, видимо, к месту могу вспомнить товарища Ленина, который говорил, что мы влияние на мировую политику можем оказать нашей экономической политикой только, так? То есть то, что у нас сейчас пытается делать, скажем, наша власть, новый кабинет министров и президент, который, безусловно, не имея никаких фактически полномочий конституционных влияния на процессы экономические, достаточно посредованные они у него, он, безусловно, имея вот ситуацию под рукой, когда правительство сформировано, это его правительство, Верховная Рада, она принимает те решения, которые он предлагает, которые предлагает правительство, то есть вся система исполнительной власти и на местах также сформирована с его непосредственным участием, и расставлены все люди везде, во всех органах и государственных комитетах и так далее. То есть я имею в виду, что власть, в принципе, сейчас имеет возможность реализовать любую программу действий, прежде всего в сфере экономической. И понятно, что так либо иначе Украина заявила о том, что она сейчас ориентир не меняет своего движения в сторону Европы. Это понятно. Но поскольку как-то мы шли последние вот 5 лет до этого как будто тоже в сторону Европы и через, скажем, там сады не Семирамиды, а НАТО, так? Вот обязательно в НАТО мы должны были войти, а потом в Евросоюз такую цель имели. И как-то не очень, скажем, даже поглядывали в сторону России. Вот как-то вот обиженно с самого первого дня это пошло, пошли эти все у нас не очень приятные процессы во взаимоотношениях руководства Украины и России. Это все отразилось на наших взаимоотношениях экономических. Это, безусловно, вот оказывается, что это очень серьезный фактор. Так вот сейчас ясно, что все, что вот с первых дней произошло у нас в взаимоотношениях с Россией, и договор, пересмотр какой-то части, хотя я считаю, это абсолютно такой вариант неприемлемый произошел, пересмотра по газовым вопросам, по договор по продолжению пребывания России, Черноморского флота России, да, в Крыму. В конечном счете это в какой-то мере развязало и другие, скажем, узлы, которые были очень туго завязанные во взаимоотношениях Украины и России, раскрыло какие-то возможности взаимодействия именно в экономической сфере. Это и возможные там, скажем, взаимоотношения и в сфере энергетики ядерной, электроэнергетики, авиастроения и так далее, судостроения и так далее. Хотя некоторые тоже не очень неприятные с точки зрения, скажем, интересов государства в будущем, как я это воспринимаю, какие-то пошли процессы странные, практически поглощения некоторыми российскими, скажем, структурами наших серьезных экономических структур. Хотя это не обязательно, скажем, есть нормальные, скажем, процессы, если экономически налаживается. Так я к тому говорю, что вот в этом смысле наше руководство, я так понимаю, прежде всего президент и кабинет министров, они рассматривают это как факторы, которые позволят каким-то образом развязать проблемы внутренние, экономические. Ну, мы понимаем, что металлургия, скажем, нуждается там в газе. Оживить тоже самолетостроение можно, скажем. Ну, потенциал есть, а он не реализуется. Ясно, что если они совместно будут делать, так, значит, и совместные будут иметь и дивиденды экономические, и во всех остальных сферах, скажем. Поэтому я это воспринимаю именно таким образом. Вот влияние вот с этой стороны, хотя я так понимаю, что Россия это вполне естественно хочет иметь влияние не только экономическое, но и через экономические эти все вещи, политические влияния. Вот тут, ну, посмотрим, очень важно, чтобы как раз чувство все время находилось в нужном тонусе нашего руководства, чтобы они не позволили...
Вы это всему говорите к тому, что, в общем, сейчас не очень важна... Важна поддержка Запада, что можно и с Россией все эти решить.
Нет, я говорю о том, что здесь наибольшая активность. Наибольшая активность. Потому что, может быть, еще, что, вы знаете, переговоры с МВФ зашли в определенный тупик на данном этапе, потому что, ну, там факторы были, и как они взаимодействовали с прежним правительством и с президентом, и там недостаток доверия, как они говорят, нас сами признают со стороны МВФ. Хотя, между нами говоря, я не считаю, что взаимодействие с МВФ должно быть у нас очень активное. Потому что эта система известна. Эта система по существу подавления этих всех там, третьего, четвертого мира, к какому они нас там относят, мы вечно будем в долгах. Надо искать возможности оживления экономики, и не только оживления, но и развития разных, скажем, структурных направлений в экономической системе и без подобного, скажем, направления развития. Но в тяжелом же положении находится Европа тоже. Мы же понимаем, там же, вы знаете, серьезные, насколько серьезные проблемы. Это только начало. Мы же видим, что опасность и второго, там, и третьего, скажем, третьей волны там, экономического кризиса, который Европа с большим таким страхом ожидает. И более того, вы знаете, вот недавно вот первые пошли там, сообщения, что даже идеи попытаются реализовать договор. Говорились уже Германия с Францией, единое такое правительство экономическое, как они говорят, делать европейское. Это все очень похоже на Советский Союз. Как он постепенно, постепенно Европейский Союз превращается в Советский Союз в этом смысле. И получается, что оказывается, вот этот конгломерат вот этих государств, единую какую-то систему экономическую, тем более сделали единую единицу. В этом же смысл. Сейчас как-то и держать надо. А если у каждого, скажем там, разный темп движения экономический и финансовый, значит, вот эти все перипетии просчитать очень сложно. И получается, что нужен какой-то орган, который бы ввел единую политику. И получается, без него обойти невозможно. И поэтому вот интересно наблюдать будет, во что будет превращаться Европейский Союз. Либо он развалится, либо он Европейский Союз, как там, Союз Европейских Штатов, да? Превратиться. Но где наше место? Мы там ясно не видимся в ближайшее время. А вот сотрудничество, я так думаю, что если даже в этих условиях кризиса, который будет, и будем и мы сами, я так думаю, ощущать эти все удары кризиса, но идея значит, взаимодействия и с Евросоюзом, какие-то там, скажем, торговые отношения, чтобы мы улучшили нашу внешнеэкономическую деятельность, оживилась. Но что мы можем предложить Евросоюзу интересного, скажите? Опять конкуренцию в, скажем, продукции сталелитейной промышленности, химической промышленности, что мы еще? Ну, электроэнергетика, может быть, так. Может быть, вот ядерные эти наши атомные станции будут несколько там еще добавлено. Вот с помощью России достроить, скажем, блоки. Но у нас и так достаточно производится электроэнергии, она идет тоже на экспорт. Ну, чем мы можем быть интересны для Европы? Вот мы там сидим, как бедный родственник на берегу, скажем, и вот кричим.
А вы считаете, там, что Украина чем-то может быть для России сильно интересна?
Не, ну, здрасте. Почему? Во многих вещах может быть интересной. Но интерес в том смысле, что вот как бы ее интегрировать.
Вот именно, да, конечно.
В этом смысле, почему я и говорю, наше руководство, или они нас приведут к тому, что вот мы окажемся, может быть, даже не заметив утром, когда-то, как говорят, проснувшись, мы увидим, что мы очень хорошо интегрированы, или они будут вести политику, а это очень сложно будет делать, но необходимо, я так считаю, необходимо это делать, если мы в состоянии, скажем, оставаться государством суверенным, то нормальную политику вести, взаимоотношения, взаимодействие, сотрудничество, но оставаться государством, а не быть сателлитом, каким-то таким, скажем, подручным где-то. Потому вот европейский вектор, мне кажется, все-таки у нас достаточно отдаленный. С точки зрения только каких-то торговли там пограничной, приграничной, потом эти все, я так не думаю, очень быстро вряд ли у нас решится и вопрос о там, безвизового режима. Ну, хорошо, это ну, что такое безвизовый режим? Это для вот поехать посмотреть...
Ну, конечно, это, не для работы.
Ну, понятно, да. Я имею в виду экономическую составляющую. Ну, что, если мы не сможем нормально развивать свою экономику, а будем только уповать на вот эти вот приемы, которые нам предлагают с Запада, известно какие, а с Востока, если у нас полное будет, скажем, инкорпорирование в эту систему, то я так думаю, вот тут вот как раз и будет видно, насколько наше руководство в состоянии осуществлять свои конституционные полномочия.
Все-таки, понимаете, ведь для, когда мы говорим, там, нужна Украина Западу или не нужна Украина Западу, это же вопрос не Запада, это вопрос Украины.
Конечно,
Украина будет
конечно.
Нужна Западу, если у нее будет нормальная экономика, нормальное
да.
общество и, кстати, стройная правовая система.
Да.
Вот я всю эту программу хочу от вас добиться.
Да.
Ответ на вопрос, будет ли это стройная правовая система.
Если речь обо мне, то я все время, все, что только в моих силах, пытался все время и пытаюсь в этом смысле не только, скажем, эту идею возобновления, возрождение, обустройство правовой системы, прежде всего, конституционно-правового поля, на котором эта правовая система может развиваться. Это все, ну, декларировать, и немало было у меня всяких неприятных, скажем, вещей, связанных с взаимоотношениями с нашими и оранжевыми коллегами в этом смысле, потому что они внесли, ну, основательный вклад в то, что у нас развалилась абсолютно конституционно-правовая система. Поэтому ясно, почему я все время говорю, надо начинать и заканчивать на окончании конституционно-правовой реформы. То есть, чтобы Конституцию больше ее в ближайшее время не трогать, завершить изменения эти внести, далее подрихтовать всю эту систему на уровне законодательном, отразить и там и четко заложить систему всех статусов, всех органов власти, и тогда четко определиться с тем, куда мы идем, что мы будем делать, какие демократические, в демократическом режиме это все будет осуществляться. Либо мы какие-то элементы той системы, о которой мы начали в самом начале говорить, будут привнесены. И это, может быть, какой-то период надо будет пережить, если это разумно будет делаться, чтобы то, что называют порядком, конституционным порядком налаживания, это только через четкое использование системы ответственности, прежде всего, субъекта власти. А это же у нас не действует. Это вообще не действует. Только лишь вот система влияния на органы, которые могут давать какие-то дивиденды, на судебные органы, органы силовые и так далее, и так далее. Поэтому тут роль, конечно, президента, безусловно, на первом месте может быть. И почему я не исключаю, что, может быть, надо было бы не отметать абсолютно, скажем, наделение при окончании конституционной реформы полномочиями какими-то более серьезными президента, но и чтобы он осознавал, что ему надо вот это именно сделать. И тогда мы можем говорить о том, что правовая система у нас может оставаться. Это не, скажем, пусть не парламентская, президентская. Вы знаете, что за 5 лет фактически парламент низведен к состоянию говорильни в лучшем случае. И парламентаризм, к сожалению, получил очень много ударов, от которых я не думаю, что в ближайшее время он сможет отойти и приобрести восприятие общественное. Тот, скажем, ну, как орган, который есть орган представительный именно народа, и на него можно положиться, ему можно доверять, потому что политические силы, которые есть в парламенте, и вот это время там пребывали, они фактически тусуются все время, последние 5 лет, они ведь не защитили парламентаризм. Они не поставили на место президента, который постоянно топтался по Конституции, по законам. И вот в этом смысле, когда вы спрашиваете, а что же с этим... Так когда мы привели такое состояние, всю эту систему правовую, мы сейчас фактически на Куликовом поле правовом находимся, где надо вот это все, знаете, где-то поднять, где-то что-то поставить, а где-то что-то расчистить поле и создать новые какие-то конструкции. И это возможно только если все это осознает в полной мере президент прежде всего. Потому что у нас другого, вы видите, вот у нас другого нет пути, кроме как, тем более так настроилась вся система сейчас власти. Парламент, Кабмин, все органы, силовые, судебные и так далее, все смотрят, а что же там от президента будет исходить. И потому, вот, я так думаю, что ближайшие полгода, год мы будем видеть, то ли мы получим какие-то сигналы новой власти, это прежде всего, это президентская структура, и вся эта структура государственной власти. Либо мы будем видеть, что укрепляются просто возможности той команды политической, которая сейчас, после 5 лет вот этой борьбы, вот такой неопределенной и, в конечном счете, для них позитивно завершившейся, они захотят просто получать дивиденды от владения вот этими всеми механизмами власти. И мы будем видеть, как дальше дерибан этого государства будет происходить.
И для этого необходимо, чтобы само государство осознало необходимость, люди, которые в нем работают, те же парламентарии. Вот почему вы именно на президента возлагаете такие надежды?
Потому что я очень долго возлагал надежды на парламент. Помните, еще 2007 год, когда вот эти первые пошли указы президента о роспуске антиконституционной и так далее, тогда парламент должен был поставить все на место. И это был 2007 год. Вы помните, вся эта бойня до принятия окончательного решения. А бог с ним, уже приняли решение, скажем. Но они же ведь даже не пошли, не поставили перед ним вопрос, чтобы все на нулевой вариант пойти, чтобы он отменил все указы. То есть надо было его вогнать обратно в правовое поле. То есть именно парламент должен был это сделать. А они занимались чем? Договоренностями. Они договаривались. И получается, что у них интерес корпоративный был выше интереса государственного. И они не понимали, что они под собой, сука, этот все время...
Потому что собирались править всегда
сами. Конечно. Они считали, что вот этот круг вот этих всех политических сил, которые сейчас там находятся, что они всегда между собой договорятся. Но оказывается, что терпеть, скажем, других на позициях гораздо более выгодных, нежели они находятся, очень долго не могут. И начинается тогда между ними вот эта вот борьба, которая абсолютно не в правовом поле осуществляется. Но от этого же народу не легче. Наблюдать за всем этим, почему и престиж вообще власти, вы знаете, до какого уровня опустился, причем всех, и президента, и кабинета министров, и парламента. Но все дело в том, что президент, когда приходит вот так, как сейчас, новый избран, он как бы, ну, не чистого листа, скажем, но, по крайней мере, он может показать, что, и не только показать, там, продемонстрировать, что я готов что-то делать. Начинает, когда делать что-то реально, это сразу просвечивает, чего он хочет. Пока он только одно сделал. Он действительно создал достаточно такую четкую, под ним находящуюся систему власти, которая от него готова получать и реагировать на него все любые сигналы со стороны президента. И вот почему я и говорю, что как раз если вот эту ситуацию использовать, а другого просто нет, что если от президента пойдут эти сигналы, эта власть может каким-то образом синхронно начать какие-то позитивные изменения. Другого нет.
Ну, президент ведь человек, который, судя по всему, склонен именно к монополизации власти, а не к ее правовой гармонизации.
Понимаете, это чувство авторитаризма вот этого, которое у них у всех присутствует. Вот вы же обратите внимание, кто не становится президентом, вот он так либо иначе, вот хочет больше и больше полномочий. Но если эти полномочия, он понимает, что, скажем, это ему лично, это в тягость, но другого нет, кроме как механизм это будет для того, чтобы навести тот же порядок, как говорил Янукович, когда шел на выборы. И абсолютно правильно, но я говорил тот же, скажем, Гриценко, так, о порядке. Но я ему говорил, надо уточнять, конституционный порядок, потому что порядок разный, может быть, вы знаете. Можно порядок такой установить, что, как в известных положениях. Поэтому конституционный порядок, если президент вот таким образом порядок будет наводить, я так думаю, что в этом смысле польза может быть как раз в данной ситуации от того, что авторитарные какие-то методы им будут использоваться, они могут на пользу быть использованы. Потому что мы прошли, к сожалению, прошли, вот точка невозврата была пройдена, когда не поставили на место Ющенко. Тогда вы помните, опять он спокойно принимает указ о распуске парламента, Тимошенко отказывается выполнять, бардак полный. Конституция не выполняется, законы не выполняются, каждый делает, что хочет. А плюс еще вот это вот, закончилась вся эта бодяга, это избирательная наша, когда президент пришел, а премьер-министр ушел в отпуск, да, половина там кабинета министров нет, на улице кризис, делами государства заниматься некому, в парламенте коалиции нет по существу для голосования, и вот это мы стали перед фактом, когда Конституционный суд выносит решение, которое тоже далекое от...
Уничтожает Конституционный суд.
Ну вот и получается. Да, да, конечно, конечно. Они фактически поставили себя вне конституционных рамок. И получается, это только может вызывать такие вещи. Вот как лавина. Начали раз, другой, третий, назад не вернулись, не поставили на место тех, кто нарушает конституцию, законы. И потом, это как порядки вещей, вроде бы, ну так что, ну нарушили. И вот сейчас, вот когда мы говорим о судебной системе. Ну хорошо, я, например, не против, если бы, скажем, и тот же Высший совет юстиции получил какие-то полномочия, скажем, и больше, чем у него сейчас есть. И, скажем, там и судей, чтобы больше было. Но извините, конституции это противоречит сейчас. Почему Венецианская комиссия, на которую ссылается они часто, что вот мы там ничего не соблюдаете? Она говорит, надо начинать с Конституции. В ней надо убрать некоторые полномочия президента, скажем, о назначении там на первый срок пятилетний. Убрать, чтобы у него не было этого права, полномочия. В Верховной Раде убрать полномочия о назначении бессрочно. А что же вы делаете? А у этой Высшего совета юстиции взяли полномочия, намалевали, которых там нет по Конституции. Что же вы? И теперь говорит тот же Кивалов, вот мы закон примем, а потом мы внесем изменить Конституцию. Значит, они законами хотят рихтовать Конституцию. Вы можете себе представить?
Ну, это потому, что у них нет конституционного большинства, они вынуждены каким-то образом манипулировать.
Нет, подождите, так, ну нельзя же принимать законы откровенно неконституционные. Ну как это так, скажите, пожалуйста? И когда они вот вверх ногами все ставят, большие сомнения, что если вот президент будет вот такие вносить такие законопроекты в Верховную Раду, ну, которые сейчас, вы же видите, вот кроме того случая, который вы назвали, она все принимает, да? Но если он будет такие вносить... И одноканальное у него будет, как говорится, только восприятие вот этих проблем, этой проблематики, то я так боюсь, что он может быть использован как инструмент установления определенного режима, псевдоправового, псевдоконституционного, в интересах вот этих людей, которые его там вокруг него находятся. Всегда эта опасность есть в государстве. Почему неприемлема суперпрезидентская власть? Потому что человеку одному это не под силу. Он не то, что семи пядей во лбу должен быть. Вокруг него должны быть люди, которые, безусловно, так же, как и он, должны мыслить категориями государственными, а не личными либо корпоративными. Они его как инструмент, как правило, у нас всегда использовали. И вот я так побаиваюсь, чтобы мы не попали опять в ту же ситуацию, как говорится, но в более трудном положении государства, в ситуации разваленного конституционного поля. И еще вот эти вот решить проблемы для этих людей и по существу создать ситуацию абсолютно неконтролируемую со стороны реального государства, а только изображаемую, то тогда вообще можно воспринимать ваши вопросы о, скажем, конституционном порядке, либо вообще о государственной системе, государственной власти, как, ну, минимум, как иронию.
Ну, мои вопросы, мне кажется, эти уже говорить, вот, завершая наш форум, вполне логичны, потому что эти вопросы
и как раз, когда
есть большинство, когда есть контроль над парламентом со стороны президента, над правительством, тогда как раз можно и...
Ну, вы со мной согласны, что тут мы другого пути, нам очень сложно другой путь как-то определить. Это мог быть либо парламент, либо президент. Парламент, где политические силы представлены, которые вроде бы как избраны народом, так, туда посланы, этот орган, и он может влиять на все процессы. Либо вот наш орган такой, как президент, и тоже избираем народом, уполномоченный народом на очень серьезные полномочия, 106 статьей тоже предусмотрены. И вот сегодня я не вижу другого, кроме как вот возможного инициатора вот этого процесса, как президент.
Ну, это в том случае, только если будет проявлена политическая воля.
Да, именно его и понимание. И хочется, чтобы он в ближайшее время продемонстрировал то, что он понимает и хочет это сделать.
Ну, вот подождем, оправдаются ли надежды нашего гостя. Напомню, что сегодня в программе участвовал высший заместитель председателя Верховной Рады Украины и профессор Киевской Могилянской академии Виктор Мусияков. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Сейчас итоги дня по окончании нашей программы. Вы их услышите в программе «Время свободы». Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, и всего вам доброго.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Как вам живется в России 21 века?
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.